затих, я вышел на подмостки. Театр – слово. Бенефис в надежде.
Бенефис Яны Чибан, лауреата многочисленных международных и российских конкурсов. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И, как всегда, вместе с нами Тамара Воронина, народная артистка России, создатель и художественный руководитель театра «Слово». Тамара Никитишна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие земляки. Здравствуйте, Ольга Николаевна.
Яна подготовила, как всегда, яркие работы.
Да, Яна будет сегодня читать двух великолепных русских авторов – Бунина и Паустовского. Надо сказать, что это тоже русский язык, красивый русский язык. Это отвечает театру слова, это отвечает то, чем занимается больше 15 лет театр слова. То есть мы поднимаем нашу русскую классическую литературу наших авторов и делаем это достойно.
И русское слово.
Иван Бунин. Благосклонное участие. В Москве, ну, скажем, на Молчановке, живет бывшая артистка императорских театров. Одинока, очень немолода, широкоскула и жилиста. И вот что происходит с ней каждый год в декабре. Однажды в воскресенье, положим, в очень морозное солнечное утро, раздается в ее передний звонок. «Аннушка, звонят!» Испуганно кричит она из спальни кухарки. Кухарка бежит отворять и даже отступает. Так блестяще, нарядны гости. Две барышни в мехах и белых перчатках, и Франц-студент, их сопровождающий, насквозь промерзший в своей легкой шинельке и тонких ботинках. Гости долго ждут в холодной гостиной, янтарно озаренной сквозь морозные узоры окон. Затем слышат быстрые шаги хозяйки и поспешно встают ей навстречу. Она очень взволнована, она знает, в чем дело. Густо напудрила лицо, надушила крупные костлявые руки. «Ради бога, простите, господа, я, кажется, заставила вас ждать». С очаровательной улыбкой и самой светской непринужденностью говорит она, быстро входя и с трудом преодолевая сердцебиение. «Это вы нас простите за беспокойство!» С отменной почтительностью перебивает ее студент, кланясь и целуя ее руку. «Являемся к вам с усердной покорнейшей просьбой. Комитет по устройству традиционного литературно-вокально-музыкального вечера в пользу недостаточных воспитанников 5-й Московской гимназии возложил на нас честь ходатайствовать перед вами о вашем благосклонном участии в этом вечере, имеющем быть на третий день рождественских праздников. Господа, если можно, увольте!» – очаровательно начинает она. «Дело в том...» Но барышни нападают на нее так дружно, горячо и лестно, что она не успевает сделать даже этой слабой попытки отказаться. После того проходит целых 3 недели. И целых 3 недели Москва работает, торгует, веселится, но среди всех своих разнообразных дел, интересов и развлечений втайне живет только одним – ожиданием знаменательного вечера 27 декабря. Великое множество афиш пестрит на ее улицах и перекрестках. На дне «Три сестры», «Шаляпин в русалке», «Собинов в Снегурочке», «Вечер Игоря Северянина». Но теперь всякому бьет в глаза только та маленькая афиша, на которой крупно напечатаны имя, отчество и фамилия благосклонной участницы литературно-вокально-музыкального вечера в пользу недостаточных учеников 5-й Московской гимназии. А сама участница безвыходно сидит в это время дома и работает, не покладая рук, дабы не обмануть ожиданий Москвы. Она без конца выбирает, что петь. С утра до вечера пробует голос, разучивает то-то, то другое. Говорят, я опьянела, но вино я не пила. И кому какое дело, что я стала вдруг пьяна? Дни идут теперь необыкновенно быстро, и эта быстрота уже приводит ее в ужас. И оглянуться не успеешь, как настанет это страшное 27 декабря. С чем именно выступать? Публика и не подозревает, как трудно решение этого вопроса даже для опытнейшего артиста. Какое нужно проявить то чутье, сколько вкуса, такта, опыта. После долгих и мучительных сомнений, колебаний, дело, однако, кончается тем, что она останавливается на своем старом, неизменном репертуаре. Снова проходит три вещи. Одну французскую, нежную и грустную, чарующую, как колыбельная песня, где, впрочем, скрыта огромная страсть, сила и боль любящей души, безумно жаждущий счастья и жертвенно от этого счастья отрекающийся. Другую, полную блеска колоратуры и русской удали, и затем свою коронную. Я б тебя поцеловала, да боюсь, увидит месяц, который, как всегда, можно блеснуть особенно, с огоньком, игривом, молодо, и оборвать на таком отчаянно высоком и ликующем звуке, чтобы весь зал дрогнул от рукоплесканий. Кроме того, она готовит 12 вещей на бис. Дни мелькают, мелькают, и в душе у нее уже растет такое чувство, точно близится час ее казни. И вот настает, наконец, этот последний роковой день. Утром 27 декабря все силы ее доведены до предельного напряжения. Утром еще одна репетиция, но уже последняя, генеральная. Она поет уже как бы на эстраде, полным голосом, со всей выразительностью художественности. Проходит с аккомпаниатором всю свою программу и чувствует, работа не пропала даром. Но кто все-таки знает, что ждет ее вечером? Триумф или гибель? Лицо ее пылает, руки как лед. После репетиции она идет в свою спальню, раздевается и ложится в постель. Аннушка приносит ей нечто совершенно необычное: зернистой икры, холодного цыпленка и портвейну. Так в день выступления завтракают все большие артисты. Покушав, она велит задернуть шторы, уйти и хранить в доме полнейшую тишину. Сама закрывает глаза и в темноте без единого движения лежит, стараясь ни о чем не думать, ничем не волноваться. Час, другой, третий, вплоть до 6 часов вечера. В 6 вскакивает, явился парикмахер с бьющимся сердцем, с пылающими ушами и скулами. Накапывает она себе ледяной рукой 40 капель эфирного валерьяновой микстуры и в халатике с распущенными волосами, как дева, которую пришли готовить на закланье, садится перед зеркалом. Парикмахер работает изысканно и медленно. Чувствую и себя участником предстоящего события, вполне понимая и разделяя ее артистическое волнение, будучи и сам натурой артистической. Он своими небрежно легкими разговорами, шутками и вообще всей своей опытностью в таких делах мало-помалу успокаивает ее, возвращает ей силы, мужество и надежды. Когда он кончает свое дело, часы в столовой медленно бьют 7. У нее опять начинает замирать сердце, 8:30 за ней явятся. Затем бьют 8, она еще не готова. Она опять пила капли, на этот раз гофманские. Она надевает свое лучшее белье, румянится, пудрится. 8:30 раздается новый звонок, который поражает ее как громом. «Приехали!» Аннушка тяжело бежит в переднюю. От волнения она тоже сама не своя. Они, на этот раз 2 студента, приехали в огромной старозаветной карете, запряженной 2 исполинскими клячами. Они тоже франты и тоже без калош, и ноги у них окаменели с морозу. Они терпеливо сидят в одних мундирах, блестя зеркальными головами, благоухая фиксатуаром и бриллиантином. Они сидят молча, ждут вежливо и стойко, смотрят на запертые со всех сторон двери, на мерзлые стекла, мерцающие синими и красными огоньками, на рояль, на портреты великих певцов и певиц по стенам, слушают глухой звон и гул трамваев за окнами, тревожные шаги Аннушки и самой артистки за дверями. И так проходит 40 минут. Как вдруг одна из дверей неожиданно распахивается, они как по команде вскакивают с места, а артистка быстро, с очаровательной беспечной улыбкой, идет к ним навстречу. «Ради Бога, простите, господа! Я, кажется, заставила вас ждать. Что, уже пора? Ну что же, едем, если угодно, я готова!» На скулах ее даже сквозь румяна и пудру горят багровые пятна. Изо рта пахнет ландышевыми каплями, от рук кремом, от воздушного платья из дымчатого газа духами. Она похожа на смерть, собравшуюся на бал. На ее сложную высокую прическу, на завитые, взбитые со всех сторон серые волосы накинуто что-то черно-кружевное, испанское. На голые плечи с огромными ключицами, шубка из белой кудрявой козы. И студенты со всех ног кидаются за ней в прихожую. Тот, что худее и выше, хватает ее ботинки и, быстро став на одно колено, ловко надевает их на ее черные атласные туфельки с алмазными пряжками и слышит, как пахнет мышами, когда она наклоняется, чтобы помочь ему, и вместе с тем и скромно одернуть подол на белые кружевные зубчики панталон. Она пела и про тучу, которая с громом повстречалась, и про какое-то убежище, и с особенным блеском «Я б тебя поцеловала». Критикан-старичок, сидевший в первом ряду, едко при этом захихикал, закрутил головой весьма недвусмысленно. Покорно, мол, благодарю, пожалуйста, не целуй. И все-таки остался в дураках. Успех артистка имела колоссальный. Ее без конца вызывали и заставляли бесировать. Особенно чуткая молодежь, стоявшая в проходах, кричавшая даже грозно и бившая в сложенные ковшиком ладони со страшной гулкостью. Я прочла рассказ Ивана Бунина «Благосклонное участие». А сейчас я хотела бы прочитать рассказ Константина Паустовского «Корзина с еловыми шишками». Композитор Эдвард Грик проводил осень в лесах около Бергена. Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев, но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелеными прядями до самой земли. Кроме того, в горных лесах живет, как птица-пересмешник, веселое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы. Однажды Грик встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками, дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки. «Как тебя зовут, девочка?» – спросил Грик. «Дагни Педерсон». Вполголоса ответила девочка. Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись. «Вот беда», — сказал Григ, — «мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев». «У меня есть старая мамина кукла», — ответила девочка. «Когда-то она закрывала глаза вот так». Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Грик заметил, что зрачки у нее зеленоватые, и в них поблескивает огоньками листва. «А теперь она спит с открытыми глазами», — печально добавила Дагни. «У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит». «Слушай, Дагни», — сказал Грик, — «я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через 10». «Ой, как долго!» «Понимаешь? Мне нужно ее еще сделать». «Разве за всю свою жизнь?» — строго спросила Дагни. «Вы можете сделать всего 5 или 6 игрушек?» Грик смутился. «Да нет, это не так», — неуверенно возразил он. «Я сделаю, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых». «Я не разобью», — умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. «И не сломаю, вот увидите. У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка». «Она меня совсем запутала, эта Дагни», — подумал с досадой Грик и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми. «Ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину ты ее едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом. Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжелая. Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал: «Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсон. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?» «Хагеруп», — ответила Дагни. И, наморщив лоб, спросила: «Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять ее в руки». «Спасибо, сейчас мне некогда. Прощай, Дагни». Григ пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. «Я напишу музыку», — решил Григ. «На заглавном листе я прикажу напечатать: Дагни Педерсон, дочери лесника Хагерупа Педерсона, когда ей исполнится 18 лет. В Бергене все было по-старому. Все, что могло приглушить звуки, ковры, портьеры и мягкую мебель, Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нем могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить. Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль, который мог петь обо всем, о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом, и вдруг сразу смолкали. Григ писал музыку для Дагни Педерсон больше месяца. Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо», — говорит она, сама еще не зная, за что благодарит его. «Ты как солнце», — говорит ей Григ, «как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал людям жизнь, работу, талант, отдал все без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни. Ты белая ночь с ее загадочным светом. Ты счастье. Ты блеск зари. От твоего голоса вздрагивает сердце. Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься. В 18 лет Дагни окончила школу. По этому случаю отец отправил ее в Христианию погостить к своей сестре Магде. «Пускай девочка», — отец считал ее еще девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой с тяжелыми русыми косами, «посмотрит, как устроен свет, к как живут люди, и немного повеселиться. Кто знает, что ждет Дагни в будущем? Может быть, честный и любящий, но скуповатый и скучный муж. Или работа продавщицы в деревенской лавке. Или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене. Магда работала театральной портнихой. Муж ее Нильс служил в том же театре парикмахером. В комнате у тетушки Магды было множество театральных вещей. Парчи, шелка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с черными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорт с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потертых на сгибе. Все это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить. Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели. Напуганная этим, тетушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это наседкой и сказал, что наоборот, в театре надо верить всему, иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила. Однажды тетушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт. Был теплый июнь, стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом. Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она надела черное платье из шелковистого мягкого бархата. Ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни. Ее длинные с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат. Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на нее странные действия. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны. Вдруг ей почудилось, что кто-то назвал ее имя. «Это ты меня звал, Нильс?» Магда схватила ее за руку и прошептала: «Слушай!» Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал: «Повторяю, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен, по случаю того, что ей исполнилось 18 лет». Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она нагнулась и закрыла лицо ладонями. Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она, наконец, услышала, как поет ранним утром пастуший рожок. Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться. Да, это был ее лес, ее родина, ее горы, песни рожков, шум ее моря. Так значит, это был он, тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. это был Эдвард Грик, волшебник и великий музыкант. Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через 10 лет. Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты счастье», — говорил он, «ты блеск зари». Музыка стихла. Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Грик посвятил ей свою бессмертную вещь. Он умер, думала Дагни. Зачем? Если бы можно было увидеть его, если бы он появился здесь. С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижала с мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово — «Спасибо». «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю», — ответила бы Дагни. «За то, что вы не забыли меня, за вашу щедрость, за то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек». Дагни шла по пустынным улицам. За ней шел Нильс и бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни. Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне без единого всплеска. «Слушай, жизнь», — тихо сказала Дагни, — «я люблю тебя». Она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни парохода. Они медленно качались в прозрачной серой воде. Нильс, стоявший поодаль, услышал ее смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что ее жизнь не пройдет даром.
Актриса, певица Яна Чабан, лауреат многочисленных международных и российских конкурсов и бессмертное, вечное слово Ивана Бунина и Константина Паустовского. Тамара Никитишна, по-моему, блестящая работа.
Да, Ольга Николаевна, просто я даже не знаю, что можно сейчас сказать, потому что я слушала сейчас Яну, захватывающий материал. Она так точно все передавала, и стиль, и язык, и время, и эпоху, и атмосферу. Это была трудная работа. В эти два маленьких рассказа вложено очень много поиска, очень много репетиций, очень много сил, фантазии, умения и мастерства.
Спасибо вам, Яна, за вашу преданность вашим музам. Спасибо. Вашему служению. Это был замечательный бенефис. Это был бенефис, я напомню, актрисы, певицы, лауреата многочисленных конкурсов Яны Чабан. И вместе с ней, как всегда, была создатель и художественный руководитель театра «Слово», народная артистка России Тамара Воронина.